Так, ну, меня звать Петр, женат, жену звать Наташа, семеро детей у нас. И, можно сказать, с 95-го года несу служение среди мусульман. Господь как-то повел. Почему среди мусульман? Потому что в то время, просто по статистике познакомился, меньше всего миссионеров трудится среди мусульман, там особая нужда. Ну и поэтому начал так это служение среди них. И Господь это благословил. В данное время тружусь в одной литературной организации, где мы литературу готовим для этого служения. И проводим семинары, как здесь, в большем или меньшем объеме. Ну и по возможности Господь и действует, что они обращаются к Иисусу. И потом они сами, когда возвращаются в свое окружение, они там могут лучшими миссионерами быть или служителями Иисуса, чем мы это могли бы. Помню один такой пример в Германии. Один житель Индии приехал в Германию учиться, получить высшее образование. Один профессор-христианин, он познакомился с ним и начал ему благовествовать. Этот житель Индии, он покаялся, вернулся в свою страну. И там Господь так благословил это его служение, его свидетельство, что он стал активным служителем Иисуса в своей стране и образовал примерно 300 церквей малого и большого количества, где Господь активно действовал. Просто этот пример рассказываю, чтобы посмотреть, насколько важно это служение, когда Господь гастарбайтеров или других ведет в нашу страну, чтобы мы им благовествовали. Говоря о второй мировой религии, это ислам, у нас в истории здесь, на территории бывшего Советского Союза, проживают мусульмане, но об исламе мы из истории мало знали. И если посмотреть ислам, этот первый слайд здесь, это здесь самая большая мечеть в мире, это в Мекке. Вокруг этого черного камня в центре, там ходят в кругах, помещаются на всех балконах и возвышенностях. Помещается примерно 1 миллион человек. Это самая большая мечеть в мире. Туда во время паломничества очень много людей съезжается. Это предписание всем мусульманам по возможности посетить это место один раз в год. Это связано, почему это так получилось, это связано с историей, как это получилось в ходе формирования ислама. Или когда Магомед взял Мекку, въехал в этот город, тогда он мекканцам обещал, что все будут съезжаться в этот город, чтобы там мекканцы на эти средства жить могли. И вот это повеление Магомеда мусульмане стараются исполнить. Для них это важно, в это место прийти. И они съезжаются по всему миру сюда, со всего мира, чтобы здесь исполнить это повеление Магомеда. Этот черный камень в центре, мусульмане верят, что через него Магомед получил все откровения от Аллаха. Поэтому они приезжают на это место и отдают честь здесь. Это очень известное место, и отсюда, из Саудовской Аравии, исходит большое влияние на весь ислам, на весь мир для распространения ислама. У мусульман одна цель – мир достичь или завоевать для Аллаха. Это цель у них. И в основном сюда все мусульмане всех течений сходятся, но власть здесь или влияние исходит от большей партии мусульман, от суннитов, которые больше 80% всех мусульман составляют. И здесь мы видим, какое это свидетельство по всему миру, вот оно, особенно сейчас через средства массовой информации, сильно распространяется и влияет на весь мир. Например, в Киргизии, когда распался Советский Союз, постарались в каждой деревне построить мечеть. Средства готовились из этих арабских стран и поставлялись на эти строительства. Ну да, дайте покажем. И об этой религии мы хотим немножко рассмотреть, углубиться, посмотреть, что Господь нам хочет сказать и как нам понять их психологию, их свидетельство. Дальше, если мы следующие слайды посмотрим, увидим здесь Кремль, там много православных церквей в Кремле видится, и мусульмане такой же Кремль выстроили в другом месте. Дальше, еще дальше, в Казани, Казанский Кремль, но там в нем нет, не вижу я православной церкви, а там мечети построены в основном. Дальше. Эти фотки взяты, эти слайды взяты с интернета, там я не был. Насколько мне известно, в мечеть или на это паломничество в Мекку могут попасть только мусульмане, посетителям там делать нечего. Один, который ходил по этой мечети на паломничество, он как-то в сторонку встал, и видя, что там происходит, как это делается, он говорит: христиан мы упрекаем, что у них в трех богах, да, упрекаем, что у них есть. А что мы здесь делаем? Мы что же ходим вокруг этого камня, помимо Аллаха, почитаем этот камень? В чем мы другие здесь? Это задумался он так вот, и потом позже высказал эту мысль. Что собой представляет мусульманство, или как выглядит картина ислама, или мусульманина? Здесь на второй странице нашей тетради, в этой схеме, выражено, чем движется, или что влияет на мусульманина и что ему важно. В центре здесь указаны три, здесь мы рассматриваем религиозную систему ортодоксального ислама, которой принадлежат больше 80% всех мусульман. Исламский мир, он в основном делится на две части, это ортодоксальный исламский мир, это сунниты, больше 80%. И второе большое движение, это шииты. Они в основном живут большая часть в Иране, потом Ирак, Сирия, Южный Ливан, шииты. Мы потом можем еще посмотреть немножко о них, рассмотреть. Но для всех их центральный первый источник – это Коран. Я просто устанавливаю, что мы не в силах так сильно выразить это слово, они как-то Хоран называют, хотя это неправильное выражение. Но мы говорим о этой книге Коран. Это первый главный источник. Она состоит из 114 сур. Первая сура 6 стихов имеет, а потом все идут по последовательности, самой большей, самой длинной, по самой короткой. Первой более 300 стихов, во второй суре, первой этой самой длинной книги, а последние они по 4 стиха имеют. Второй источник, которым мусульмане пользуются, это сира. Есть предписание в Коране, но если Коран не всю жизнь мусульман охватывает, и чего нет в Коране, то мусульмане ищут в сире, это биография Магомета, как Магомет жил, чтобы от него учиться. И третий источник, он возник в ходе исламской истории, это хадисы, это традиции. Вначале они устным путем передавались от человека к человеку, а потом 150 лет, около 150 лет позже, после Магомета, их начали писать. Их существует несколько десятков тысяч, таких устных преданий. Они, если их рассмотреть, на пятой странице, то у суннитов они возникли в периоде 850 года по 900 год этих шести книгах. Они в основном так передаются: я слышал от того, тот слышал от того ученого, тот слышал от того богослова, а тот слышал от Магомета следующее повеление, потом говорится. Они в основном законченные, потому что их надо до Магомета довести, чтобы они были достоверными. Их очень много возникло, их несколько десятков тысяч, но правоверные мусульмане считают всего несколько дюжин из них достоверными. Все другие они... И там есть особая наука в исламе, как эти хадисы нужно рассматривать, чтобы выяснить, какие из них достоверные, какие недостоверные. Сира, она возникла. Первая была написана в 760 году. Магомед в 632 умер. С Ибн Исхаком. И потом в редакции Ибн Хишама она вышла позже еще. На немецком она есть. Не знаю, насколько она на русском напечатана. У нас она есть на немецком, на английском. Ее можно и в интернете найти. Насколько она на русском есть или продается, мне неизвестно сейчас. Я ее еще не видел. Сунниты сира в совокупности с хадисами составляет сунну. От нее исходит это название самой большей партии мусульман-суннитов. Они... И сиру, и хадисы вместе, эти две-три книги, они влияют на исламский закон, на шариат. Шариат для мусульманина самое важное, чего он стремится исполнить, чего он стремится придерживать. Этот исламский закон, шариат, он действует на весь культ, на семью, на коммерческое право и на судебное право, включая военное дело. На все эти сферы, практически на все сферы жизни мусульманина действует этот исламский закон. И шариат предписывает мусульманину, что он должен верить. Догма здесь. Если так сказать, в сравнении, то исламский закон для мусульманина 90% всего его религиозной жизни, всей его религиозной жизни составляет. И всего 10% вера, что он верить должен. В сравнении так. Для нас, христиан, это чуть ли не наоборот. Вера действует на нашу жизнь. Уже то, что мы верим, это должно действовать на нашу жизнь. Здесь у нас, в нашей жизни бы эту стрелку здесь наоборот поместить было бы, направить в другую сторону. Мусульманин, когда он хочет стать служителем, то здесь, когда проходят обучение в исламских школах, в исламских университетах, то здесь есть четыре науки, которые он изучает. Первая наука – это таджвид, это техника, как декламировать ислам, как декламировать Коран. При помощи этой техники они заучивают Коран наизусть. Коран по объему составляет примерно... Новый Завет по объему, и многие мусульмане заучивают его наизусть. Они типа в такой какой-то мелодии его заучивают, он красноречиво на арабском звучит, и многие мусульмане его знают наизусть. Хотя они не знают, может, что стоит в 3-й суре, в 112-м стихе, они так сказать не могут. Но они всю 3-ю суру, например, знают наизусть. Потому что они без стихов их заучивают, а без номеров стихов. Шариат, исламский закон – это Коран, сира, хадисы и то, что четыре главные правовые школы за обучение дают, за принципы выдают, законы издают. Это все входит в этот закон шариата. Мусульмане, они... Во многие части верят, как и мы, верят, что Бог есть, что Он Творец, ангелы, святые книги есть, посланники были много у Аллахов. Они верят в этот страшный последний суд и также в предопределение, кто предопределен для рая, кто предопределен для ада. Это все влияет на исламское мышление. Коран, его можно различными способами рецитировать. Это рецитация Корана, повторение. Важно, чтобы они его выучили наизусть, но не обязательно, чтобы они размышляли о нем. И есть семь способов, как можно рецитировать Коран. Это в ходе истории все это было выучено. Священнослужитель должен все эти семь способов знать, как его выучивать, и должен других обучать. Другая наука, которой один священнослужитель ислама обучает, которому обучается, это тафсир, это эксегетика Корана. И тут было в ходе истории формирования ислама были у них свои богословы, которые учили мусульман, как жить. Есть, например, там такая наука, чтобы распознать какие ссоры у Магомета были в начале, первые были высказаны, какие впоследствии. Там есть одна такая наука, которая должна распознать, какое, что, которая говорит, что последующие высказывания Магомета снимают первосказанные, если они противоречат. Например, если первые суры призывали к мирному мирной жизни мусульман с другими людьми, то последующие, если они призывают к войне, эти последующие снимают значение первых. Ну, мусульмане у нас в Германии, например, они сейчас, в данный момент, они призывают мусульман жить мирно, так как они в меньшинстве находятся, и все говорят, ислам – это самая мирная религия. Но когда они силу набирают, уже сильнее становятся, тогда они начинают другие права высказывать, требовать, и для них это все легально, так как и то, и другое есть в Коране, и то, и другое действительно только для разных ситуаций. И здесь вот эти священнослужители и их руководители, они должны знать, когда что применять. Эту технику они изучают и, соответственно, в жизни потом понимают. Другая большая сфера, которая действует на которую действует исламский закон, это наука, это судебное право, на нее действует политика. Здесь эти четыре правовые школы в исламском мире – ханафиты, маликиты, шафииты и ханбалиты, они имеют свое влияние, все их предписания не включаются в этот исламский закон, и исламский закон частично действует на них. Они имеют разные предписания. Ханбалиты, например, в Саудовской Аравии, там действуют другие в Африке или на Ближнем Востоке. Догматика в настоящее время не сильно большое влияние имеет на исламский мир, но она в свое время играла большую роль. Потом, не все мусульмане согласны с этими жесткими предписаниями и законами исламского закона. Они стараются еще добавочно к этому путем чувств и разной мистики познать Аллаха. Это выражается в этих кружках суфизма, их очень много в мире. Если мы откроем 123-ю страницу и рассмотрим эти религиозные течения в исламе, когда самая большая группа – это сунниты, их более 80%, среди них есть многие движения – исламисты, ваххабиты, салафисты, таблиджи, джумат, либералы. Все эти движения включены в эту самую большую группу, они вышли из этой самой большой группы. Вторая большая партия – это шииты. Они очень сильно раздроблены, если так сказать. Есть шииты 12-го сословия, это имамиты их называют. Фатимиды – это шииты 9-го сословия или 9-й группы. Исмаилиты – это 7-й группы или 7-го сословия, зейдиды – это 5-й группы. Они сформировались, эти группы, в ходе того, что какой-то имам у них исчез. И в основном это исчезли имамы нечетных чисел. И каждый раз, когда такой исчез, образовывалась новая группа, это его последователи. Они образовывали новое течение, новую группу. И каждая из этих групп верит в то, что этот исчезнувший имам, он явится типа такого, как Христос, который во втором пришествии. Мусульмане в основном верят, что придет и Христос во второй раз, но они ни одного из этих сунниты, ни одного из этого имама от шиитов не верят. Они говорят, придет какой-то Махди, как Мессия типа. Он будет, его они ожидают. А у шиитов там много различных группировок, которые свои теории, свои направления создали в ходе формирования своей группировки. Суфизм в исламе, он очень сильно развит. Он составляет более 2000 орденов по всему миру. И не везде ислам одного характера в многих странах есть этот народный ислам, например, как в Киргизии, они намады, намады, есть слово такое? Не, они кочевники, это слово. Киргизы, они бывшие кочевники, более 200 лет они как приняли ислам. По сравнению с узбеками, узбеки, они земледельцы, у них ислам более строгий, чем у киргизов. У них очень много народного, форма выражается в народном исламе, связанная с многими с шаманизмом сильно связанный ислам. Поэтому сильно такого строгого ислама среди киргизов, например, не видно. И потом есть еще многие секты, которые также сформировались в исламе. Здесь их можно прочитать, все эти названия. И также другие производные религии образовались, как бахаи или бабизм, езиды. Езиды — это курды в основном, бахаи — это другая. Там еще один пророк появился, там другие религиозные вожди или основатели религии появились после Магомета. Из-за того, что эти течения или другие религии, вышедшие на основе ислама еще других пророков почитают, то и шииты, и сунниты, они их очень жестко преследуют. Здесь нет такого, в любом религиозном течении, где нет духа Христовой любви, там идет жесткое преследование другого. Поэтому шииты могут суннитов жестко преследовать, сунниты шиитов. Там, где нет, в любом течении, где нет духа Христовой любви, там то течение должно вверх взять, иначе другие возьмут верх над ними. Поэтому здесь история ислама, она очень такая кровавая, много войн было, даже первые халифы, которые были, некоторые из них очень такой мученической, если не сказать, их по-зверски лишили жизни, очень нехорошо там все происходило. Вот этим людям Иисус хочет, чтобы мы тоже несли Евангелие. И Иисус нас и к этим людям посылает. И чем они, как они мыслят, чем они живут, об этом мы немного рассмотрим. Во что верят мусульмане? Это 7-я страница. Вера мусульман. Если взять здесь, однажды один немец хотел поехать в Саудовскую Аравию и не получает визу не получает. Но он просто интересовался, как ехать можно в Саудовскую Аравию, посетить эту страну. Посол там отвечает: ну, приедь ко мне домой, выучишь исламское вероисповедание, и при 2-3 свидетелях расскажешь его, тогда ты мусульманин, тогда ты можешь получить визу на Саудовскую Аравию. Это виза, это не виза, а исламское вероисповедание, оно на 3-й странице высказано. Здесь по-арабски, например, так звучит, как вправе не мусульманин, обязательно с ошибками прочитаю: «Ла, илаха, илаха» и так далее. Ее нужно при 2-3 свидетелях на арабском рассказать, и тогда человек становится мусульманином. Хотя скажу, что служители Иисуса, которые знают арабский язык, они это высказывание не повторяют точно, чтобы им никто не сказал, что они мусульманами стали. Они где-то да предварительно встроят ошибку, и тогда это недействительное. Я-то и эту ошибку не расслышу, да, но знаю один, которого так стремились, некоторые усердно стремились объявить мусульманином и не пытались, ну скажи же это вероисповедание. Он знал, с чем это связано, и обычно всегда где-то да неправильно скажет, и тогда это недействительно. Я точно не знаю, но это с детства материнским молоком впитывается. И мусульманин эту фразу... Она здесь выражена в этом: «Я свидетельствую что нет иного Бога, кроме Аллаха, и что Магомед его посланник. Мусульмане в своих молитвах 17 раз в день эту фразу повторяют. И этим они иммунизируют себя против Евангелия. Вера мусульман. Мусульмане, как и мы, верят в Аллаха, что Он единственный в своем роде. Аллах Он один, не говорите три, есть такое высказывание. И у Него 99 прекраснейших имен. Это не вычитывает, думаю, из Корана. Сколько имен имеет Бог Библии? Просто для сравнения. Наверное, из нас еще никто это не считал, но я одну книгу на немецком видел, имена Бога, и там стояло 600 имен Бога в Библии. Бога, Его качеств и свойств, Бог Библии. В этом отношении тогда, конечно, намного величественней, чем Аллах в Коране. Аллах, Он единственный, и по представлению мусульман, Он в своем величии настолько величествен, что ни столько Ему достичь не может. И даже в раю, когда мусульмане придут в рай, в мусульманском раю Аллах не присутствует. Он все еще величественнее, чем те, которые будут в этом раю мусульман. Мусульмане также верят в ангелов, как и мы. Есть по представлению мусульман добрые ангелы, например, Джибриль, это Гавриил, как они его называют. Потом есть злые ангелы, Иблис или Шайтан, Сатана. И есть джинны еще. Ну, это различные такие духи. Немецко их называют полевыми духами, которые на полях действуют и вред людям причиняют. Ну, типа таких бесов, да. Кроме этого, мусульмане верят в многие священные книги. Среди них Тора, по-исламски Таурат. Они верят также в псалмы, что были, это Забур, Инджил, это Евангелие, и Коран, как последнее откровение Аллаха. Мусульмане верят, что все эти книги, они исходят из первоначальной книги, которая была у Аллаха. Таурат он подарил Моисею, Тору Моисею, псалмы через Давида, Инджил принес людям Иса, как они говорят, или если мы спросим, кто такой Иса, они скажут, ну это Иисус, мы его Исой называем. И Коран был открыт в откровениях, был открыт Магомету. Это представление мусульман о этих книгах. О первых трех мусульмане думают, вначале они были безошибочны, потому что начальные издания этих книг, они соответствовали, как и Коран. Мусульмане на сегодня верят, что все эти три первые искажены были в ходе истории, поэтому нужно было, чтобы Аллах новое откровение дал, это Коран, чтобы было замещено то, что было утеряно в первых трех, чтобы было восстановлено в Коране все. У них нет доказательств, где и когда что было искажено, но они верят в это. И в первой нашей тетради, как свидетельствовать мусульманам о Христе, первая тетрадь тема, как показать или доказать мусульманам, что Библия не искажена. Мы немножко рассматриваем эту тему, как в исламском мире это пришло к тому, что мусульмане сегодня верят, что Библия искажена. Хочу здесь представить курс «Бесед мусульман о Христе», который состоит из 8 тетрадей. Первая тетрадь – «Как объяснить, что Библия не искажена?». Вторая – «Как объяснить мусульманам камень преткновения крест?». Третья тетрадь – «Как объяснить тайну святого триединства?». Нам нужно себе сердце мусульманина представить как луковицу, в которой есть сердцевина и вокруг этой сердцевины оболочки. И вокруг сердца мусульманина эти три оболочки. Он верит, что Библия искажена. Для него ясно, что не было креста, и что он всеми силами должен бороться против креста, на котором Иисус умер. И третья книга, третья тема, это камень преткновения. У Бога нет сына. И в этих первых трех тетрадях мы стараемся дать помощь, как можно с мусульманами насчет этой тематики беседовать. Если нам не удастся пробить эти три оболочки, которые вокруг сердца мусульманина, мы не доберемся до его сердца, чтобы ему преподнести Евангелие. Потому что если для него крест остается камнем преткновения, как ему можно без креста объяснить спасение? И Бог нам дает в своем слове и жизни очень много таких объяснений, как можно здесь помочь мусульманину поверить, что необходим был крест, как он может прийти к тому, чтобы мог поверить, что у Бога есть Сын, и как можно ему помочь поверить в то, что Библия на сегодняшний день та же самая, которую получили писатели в то время, когда они писали Слово Божье. Четвертая тетрадь, она немножко освещает разные группы в исламе. Их очень трудно охарактеризовать часто, потому что не каждый мусульманин верит и думает одинаково. Если христианство разбито на многие течения, то ислам разбит еще на больше течений, чем мы, чем христиане. Немножко стараемся в этой четвертой тетради, не каждый мусульманин верит и думает одинаково, осветить, как выглядит ситуация в исламском мире. В пятой тетради мы рассматриваем имена и титулы Христа в Библии и в Коране, это в сравнении, какие титулы Христос имеет по Корану. Христос – это название 17 раз в Коране употребляется. Имени Иисуса, как Иисус, в Коране нету. Они его заменили на имя Иса. По-арабски должно звучать Аиса. Но Христос имеет очень высококачественные титулы и имена, больше, чем каждый другой человек, живущий на земле. И что они означают, стараемся мы рассмотреть вот эти тетради. Как это можно использовать для благовестия мусульман. Кроме того, рассматриваем в шестой тетради 10 чудес Христа в Коране. Есть некоторые чудеса, которые мы в Библии не знаем, и как их можно использовать для благовестия. Один христианин брал эти тетради, прочитает одну страницу, заучивал этот материал, и потом с мусульманами шел, говорил, и они это в основном знали, о чем там говорится, говорилось. Седьмая тетрадь рассматривает методы служения среди мусульман, которые были в прошлом, и ошибки, которые происходили в служении среди мусульман. Тема этой тетради – должен ли каждый мусульманин, ставший христианином, умереть? Интересный вопрос. По Корану, если так сказать, там стоит «пусть Аллах изменников накажет смертью», но так как правительство многих стран предоставляет это Аллаху, то семейные союзы обычно сами это действие приводят, чтобы изменников наказывать смертью. И последняя тетрадь, восьмая, миссионерское великое поручение Господа нашего Иисуса Христа и ответ ислама на него. Эти восемь тетрадей можно выполнить анкету, заказать, и каждому желающему они высылаются, их можно изучать. Однажды в Киргизии ко мне подходит один киргиз и говорит: «Петя, но Библия же говорит, что должен прийти Магомед». Я удивился этому запросу и вопросу, посмотрел на него. Не похож, что он Коран читал, не похож, что он Библию читал. Откуда это у него взято? Господь как-то, я эти восемь тетрадей еще не знал тогда в то время, дал мне ответ. Я ему сказал: «Да, Библия говорит, что придет один. Но тот, кто придет, у него божественные качества, а их я как-то не вижу в Магомете». Позже я потом из этих восьми тетрадей узнал, откуда все это взято, как это в истории ислама, и что это через средства массовой информации распространяется. Я все узнал, я многое узнал, как это было и происходило. Исламский мир, он из-за того, что из-за нефти, что продают нефть, много денег имеют они путем средств массовой информации, они весь исламский мир вооружают или иммунизируют против Евангелия, чтобы они не стали христианами. Оттуда этот киргиз знал эту информацию и подходит ко мне с этим вопросом. Хотя я потом узнал, что Коран мусульман заставляет и учит, что в Библии говорится о пришествии Ахмеда. Ахмед, он с арабского в переводе «достославный» означает, этим и должен быть Магомед. Поэтому Коран учит мусульман читать Библию и искать там, где Библия говорит о пришествии Магомеда. Поэтому они всеми силами в этом направлении действуют. Многие докторские диссертации пишут на эту тематику. Это в основном в отношении священных книг. Мусульмане в основном Инджил с уважением к нему относятся. Есть и другие, которые и неуважительно могут относиться к другим книгам. Но в основном они с уважением к этим относятся. Однажды в Кремле одна западная миссия раздавала Библии. После, когда свобода стала, пришли русские, взяли Библию и пошли, как обычно мы ходим, если книгу возьмем, пошли. Потом подошли мусульмане, которые в Кремле работали. Они, когда получили эту книгу, с уважением так ее понесли. Священная книга не должна быть ниже поясовой линии. И если ее нельзя на пол класть, если то на коврик. Очень благоговейно мусульмане относятся к книгам. Однажды я с одним азербайджанцем встретился, и когда я ему предложил Евангелие на его родном азербайджанском языке, он сказал: «Давно я уже искал Инджил, и теперь только нашел». Это так его удивление было. «Давно я уже искал», я просто удивился этому восхищению. Я этот лист седьмой сейчас еще закончу, потом мы перерыв сделаем. Кроме того, что мусульмане верят в Аллаха, в его ангелов, в священные книги, они верят, что Аллах имел много посланцев или посланцев, которых он посылал к людям. Их тысячи пророков было, в том числе среди них Адам, Ной, Авраам, Исмаил, Исаак, Иаков, Моисей, Давид, Соломон, Илья, Иона, Александр Великий, Христос и Магомед. Меня это немножко удивляет, что там и Александр Великий даже. Это немножко показывает, насколько Магомед мог отличать историю от истины, если так сказать, да. Но некоторые пророки нам известны, как Авраам, Моисей, Христос. Хотя Христос по Корану, он не Сын Божий, как мы это верим. Далее мусульмане верят в страшный суд, который, когда Аллах будет судить мир. Они верят во всеобщее воскресение мертвых, они верят, что Аллах будет судить. Мусульмане верят, что люди будут пребывать в аду или в раю. Знамение часа – это один из титулов Христа. В этом мусульмане верят, что Христос – это знамение часа. Когда Христос придет опять, это является этим знамением. Тогда недалек, когда будет этот страшный суд, и его в основном мусульмане сильно боятся, этого страшного суда. Они верят также, что будет антихрист, которого убьет Христос. Хотя они, например, хотели бы в этом победителе над антихристом охотно видеть Магомета, но здесь они верят подобно нам, что Христос придет и удалит антихриста. Потом мусульмане верят также в двойное предопределение, что люди предназначены или на ад, или на рай, быть в раю или в аду. И также есть одно предопределение на священную войну, чтобы ислам распространять военным путем. Я думаю, хорошо сейчас сделать немножко перерыв.